Доброго вечера. У нас уже завершается, уже, можно сказать, завершился 33-й день Оймера, тот самый легендарный Лагвомер, вокруг которого столько всего, столько мистики, столько традиций, столько что ай-яй-яй. Ни для кого не секрет, что в иудаизме есть бесконечное количество школ, пониманий, возможностей, что ли. Кстати, господа, мы можем задать свои вопросы по теме каббалистической, по теме Лагбаомера вообще. Я надеюсь, у нас останется время, почти уверен, которое мы сможем им уделить. Вот. Ни для кого не секрет, что в иудаизме есть огромное количество разных школ, разных подходов. Даже более того, эта легендарная история из Египта вышло 600 тысяч евреев. В этом понимание, что 600 тысяч разных людей, с разными мнениями, с разными возможностями. И это про то, что у всего может быть 600 тысяч вариантов мнений. Много, в общем. Так у нас много вариантов мнений. Есть разные форматы отношения к сокрытой Торе, к мистической Торе, к тому, что называют Каббала. Или же это мистические отношения, или же они такие более, не знаю, логические, тогда мистика, она играет роль просто такого, ну, чего-то социального, украшения, мышления, что такое. Это же очень тонкий момент. Мы Тору получили давно, она каким-то образом передавалась. Есть, с одной стороны, четкая цепочка, но с другой стороны, мы жили там и там, везде. Много лет в какие-то были веяния, мнения, традиции там. Это откладывало свой печаток. Какие-то катаклизмы происходили периодически там. Это также влияло на все. Праздник Лагбаомер. Начну с истории, которую вот в Ешиве, где я учился, в Ешиве Атерет Исраэль, ее постоянно транслировали. Это была такая очень яркая часть всего. Хоть она произошла, наверное, лет 15 или 20 до того, как я вообще попал в эту Ешиву. То есть, это получается, эта история, ну так, лет 35, наверное. Ешива Атерет Исраэль, большая, важная Ешива. Очень статусный раввин, глава Рош Ешивы, рав Борух Мордеха из Рахи. И вот наступает день Лагбаомера. Он подозревает, что вся Ешива пытается убежать. Ну, это же весело. Танцы, пляски, все веселье Лагбаомера. Он попытается убежать, все попытаются убежать туда, на могилу Раби Шимона Бар-Йохай, на гору Мирон, чтобы там бодро, весело, с настроением встретить этот уникальный день. Ешива – это же такое академическое учреждение. Академическое. Ну, то есть, обучательное, оно стремится идеально выполнять свою роль, больше обучать и больше держать ребят у себя. Из проста, да, ешива, она, ее расписание утром начинается в 7 утра и заканчивается в 11 вечера. 7 утра, 11 вечера. Представляете, да, что такое рабочий день в ешиве? И вот перед Лагбаомером, рош ешива, он поднимается в середине дневной молитвы, так и по Бима, это центр синагоги, по ней так стучит, так. Это, господа, я хочу вам сказать, что вот многие из вас, наверное, попытаются в Лагбаомер отправиться на гору Мирон, чтобы быть там в честь Раби Шимона Бар-Йохая, поскольку это будет его йорцит, его могиле, все такое. Но там будет уйма людей. Вы, вероятно, не сможете пройти близко, почти 100%. Так вот, у меня есть предложение. Представьте, что там было чуть больше людей, чем вы рассчитывали там, на горе Мирон, на могиле Раби Шимона Бар-Йохая, это в районе Цфата, на другом конце страны немножко. Представьте, что там было чуть-чуть больше людей, чем вы рассчитывали, и вы останетесь в нашей ешиве здесь, в Байт-Вагане, в Иерусалиме, и как будто бы, вы были там, просто было чуть больше людей, представьте. Как будто вы были там, и вы тем самым и будете на Йорусвите Раби Шимона Бар-Йохай, и еще и будете учить Тору Святой Ешиве. Он так это потрясающе сказал. Я не знаю, как это реагировали ребята. Наверное, как-нибудь так вот. не знаю, как это тогда происходило. Прошло время. История умалчивает о том, сколько в процентном соотношении ребят поддались этому предложению представить, что там было чуть больше людей, и поэтому они, оставшись здесь, также были там и здесь. Проходит время. Какой-то парень, учащийся в Ешиве по имени Йошуа, он, этот парень, идет по улице, встречает Рош Ешиву. Рош Ешива ему говорит: Йошуа, я не видел тебя на моем уроке в Лагбаомер. Йошуа думает, что же делать. Йошуа смотрит в одну сторону, в другую сторону. Потом озорно поднимает глаза и говорит Рош Ешива: представьте, что на вашем уроке было чуть больше людей, чем ожидалось. И я, находясь в Мироне, на могиле Раби Шимона бар Йохай, также был на вашем уроке. Юмор ситуации заканчивается тем, что в итоге, через какое-то количество лет, то ли Рош Ешиве этот юмор так понравился, то ли не знаю что, но как это так получилось, что от Йошуа взял в жены одну из дочерей Рош Ешивы. Сегодня один из преподавателей в Ешиве, вот этот Йошуа Каналь. Такая милая история. Она в какой-то мере показывает отношение такого, знаете, академичного литовского мира, который он не поддается веяниям. Он, можно сказать, он, как бы у него есть элемент снобизма, но как бы это следствие того, что он не поддается веяниям. Он остается тем, кем он был, не поддается на тенденции, на моду, на какие-то веяния. Он вот своим ровным путем идет. То есть, сюда можно понять, что, окей, кто-то там жжет костры, стреляет из лука и все остальное, но литовская традиция еврейская, она к этому относится очень так, ну, если это необходимо, давайте зажгем костер. Если необходимо, ну, а без этого никак нельзя, ну, давайте что-то там с луком, что-то там устроим, да. Это такое интересное отношение. Весь жанр празднования, Лаг ба-Омер как праздник, вот прямо празднование, он стал сильно развиваться с расцветом цфатской кабалы, потому что цфатская кабала, цфат, Раби Шимон бар Йохай, кабала, она берет начало от книги, ну, не то, что начало, в широком понимании она берет начало от книги Зор, широко появившись, как это правильно сказать. Можно писать вопросы, комментарии, моменты, все что угодно. В конце мы к ним обратимся. Вот. В 13 веке более широко, наверное, правильно сказать, раз, не знаю, более широко появилось, не появилось, распространение широкое получила Каббала и книга Зор. И вот примерно тогда это вот все стало больше, больше развиваться. Сюда, конечно, много вопросов, да, то есть, в 13 веке она стала больше раскрываться, больше рассказываться, больше появляться, больше, а до 13 века не было? Может, ее просто написали, может, ее не было до 13 века. А ведь вся традиция, она берет основу от Раби Шимона бар Йохай. Начинаем с того, Раби Шимон бар Йохай. Это целая история понимания. То есть была цепочка передачи Торы. И в рамках этой цепочки передачи Торы у Раби Акивы было 12 тысяч пар учеников, которые погибли вследствие эпидемии, болезни, непонятно. И это выделяет уникальность, особенность нашего дня, в котором говорится, что то ли пошла на убыль в этот день Лаг ба-Омер эпидемия, то ли она прекратилась, одно из двух. Да. И из учеников Раби Акивы осталось 5 учеников, которые стали передачей Торы дальше, которые передали цепочку Торы дальше, и передав цепочку Торы дальше, Тора как бы благодаря им сохранилась. Один из этих 5 это Раби Шимон бар Йохай. традиция, опять же, каббалистическая традиция, которая много внимания уделяет переселению душ, гилгулим и все такое. Она говорит, что Раби Шимон бар Йохай, он был одним из, как это называется, гилгулим, одним из тех, в ком перевоплотилась душа Моше Рабейну. Это очень символично. То есть Моше Рабейну он принес один формат Торы, тут раскрылся другой формат Торы, и, соответственно, это все очень логично. Ясно, что это неоднозначно, потому что вся тема с Гилгулимом вообще очень сильно неоднозначна. И кроме того, что такой подход, он как бы чуть-чуть забирает от стандартного восприятия уникальности Моше Рабейну, как вообще особенной уникальной единицы. Но окей. Итого, вот он, Раби Шимон бар Йохай, дальше с ним история, что он был 12 лет в пещере, он там прятался от римлян, он ему чудесным образом падала и приходила еда, питье, он там сидел, учил Тору, выйдя оттуда он настолько из-за аскетичного особенного образа жизни, он настолько поднялся на такой большой духовный уровень, что все, что он видел из-за внутренней претензии несоответствия, оно сгорало. Знаете, там... И на это как бы там дальше Агада в Талмуде рассказывает, продолжает и говорит, что ему Всевышний говорит, весь мир вы сожгли, сжечь мне пришли тут. Ай-яй-яй. Назад в пещеру. Еще годик посетили в пещере. Вышли, уже не настолько критично. Уже не настолько критично. И вот. В дальнейшем Раби Шимон бар Йохай, он в день своей смерти, 33-й день Оймера, он принес, он раскрыл своим ученикам, которые у него потом появились, тайны книги Зор. И там много рассказов про, как его хоронили, шел огненный стол, который там остановился именно в этой пещере, поэтому там похоронили, или вообще про символ того, что... Ну, в общем, много-много-много символики. Знаете, сколько рассказов. Понимаете, когда это смотрит такой, знаете, академичный литовский иудаизм? На это вот на все, на это вот на столб огня, который шел, на вот все эти вещи вокруг, на... То есть он смотрит, знаете, как, мол, типа, мы вслух спорить, конечно, не будем, но мы промолчим, но мы промолчим. То есть вот примерно так можно сказать, он относится к этому. Но при этом дни-то... Грустные. Все-таки Сфирата Омер, элементы траура. Нету музыки, нельзя стричься. Вот сегодня можно было немножко постричься. И куча традиций, все знают про, там это, про стрелять из лука, кэшет радуга, отсылка это. В советском варианте, кстати, это дело перековали на, ну, как войны, повстание Бар-Кохбы. Тоже современники учителя Раби Шимона бар Йохая, Раби Акивы, тоже какая-то символика. Ну, правда, не, как бы светская символика, но мы понимаем, что то и другое, похоже, пахнет не то чтобы заимствованием, но каким-то таким, да. То есть что-то в этом чуть новое есть, не чуть новое. Это вообще очень трудная задача, представляете? Мы получили Тору. Вот она, Тора. К ней нельзя добавить, от нее нельзя убавить. Ее нужно... Такой же донести, потому что что-то лишнее добавишь в этот вот элемент, цепочку ценностей и всего, не то получится. Что-то уберешь, тоже не то. И оно как-то обрастает, наверное, какими-то вещами, которые... Ну, мол, я не знаю, вот шаббат не трапеза, закон, нужно кушать 3 трапезы. Хумус обязательно, чтобы был на этих 3 трапезах? Ну, слушайте, не обязательно, конечно, наверное, все почему-то в Израиле берут хумус. Ну, что вкусно. В этом нет религиозной причины, это просто вкусно. Ну, почему нет? Да. А под определенным соусом у этого могут появиться религиозный смысл, да? Почему нужно брать хумус там? Какой смысл можно было вполне изобрести. Кроме просто гастрологического смысла в том, что это вкусно, просто и удобно, и все остальное. То есть, да. В этот момент мы понимаем, что часто бывает, что какие-то вещи, которые вокруг, они как-то вот прилипают, я не знаю, как-то вот становятся вокруг, а в них в реальности нет смысла. Они, ну, всего лишь украшения или не украшения, просто практическое решение, которое в каком-то моменте для чего-то нужно, полезно или просто происходит. как бы сделать так, чтобы оно не получило глобальный реальный смысл. Я не к тому, что нет смысла в всем этом деле, так я не осмелюсь сказать, но слушайте, помните историю, с которой вот мы начинали, да, про Рош-Ешива, который открыто агитирует никуда не ходить, что за ерунда, давайте Тору учить. Тут есть главное, факт, главное изучение Торы, как бы все вообще для этого створено. И вот именно про это и есть Раби Шимон бар Йохай, да, который 12 лет в пустыне, в пещере, учил Тору, вышел, посмотрел на мир, все пустое, чем они занимаются. И началось это. Да? То есть, вот он, Раби Шимон бар Йохай, про главное второстепенное, вот про это. Да? Да. Вот. Продолжая эту историю с Лаг Боомер. Принято считать, что в день Лаг Боомера Раби Шимон бар Йохай раскрыл ученикам своим книгу тайны, тайную книгу Зоар. Что такое? Раби Шимон бар Йохай, это, наверное, первый век современного исчисления, да, что-то такое. Наверное, первый век, первый, второй, ну, наверное, первый. Книга Зоар, как книга, что-то упоминаемое, в каком-то мере начало упоминаться лишь с 13 века. Кажется, Раби Моше Ливорно, он был первым, кто ее, откуда она начала дальше упоминаться, но до этого ее упоминания мы не находим. Не находим. Если и Раби Шимон бар Йохай, он раскрыл миру книгу Зор, базовую основу Каббалы, на секундочку. Если он открыл миру книгу Зор тогда, то, наверное, она как-то передавалась и как-то была людям известна. Наверное. Может быть, в узких, очень узких кругах вполне. Может быть, вполне в очень сильно узких кругах. Но при этом находим ряд очень значимых раввинов прошлых веков, которые потенциально должны были про все знать, которые потенциально, которых сферы интересов и сферы описываемых ими моментов, они настолько широки, что не было сферы, в которой они промолчали. Как бы не с такой роскошь где-то промолчать, они себе не позволяли. И по каждому вопросу оставляли уйму мнений. Как, к примеру, Рамбам. Мне кажется, нет темы, нет вопроса, нет нюанса, в котором он не положил бы свои 5 копеек вместе со своим мнением. Просто вообще везде. Я молчу про огромный кодекс Мишне Тора, 14-томник, который включает в себя все законы. Просто вообще все законы. Актуальные, неактуальные, вообще все. Переписка Рамбама с мудрецами Прованса и его послание в огромную, практически во все яркие, большие еврейские места, она так сохранилась. То есть мы видим его широкую географию, колоссальную эрудицию. И в этот момент мы думаем, Рамбам жил в 12 веке. Зор раскрылся. Ну, не то, что раскрылся, а ушел в широкий обиход в 13 веке. 12 век. То есть Рамбам, он умер в 1200. Принято считать, что он умер в 1204 или 6 году. Современное исчисление. То есть вот 12 век. Но у Рамбама нигде не упоминается книга Зор. Нигде. Можно на этом сказать, что, ну, конечно, не упоминается. Рамбам же, он великий гностик, он великий за логику, подальше от мистика, вся мистика – это аллегория, и все, то есть все логика, и все логично, и все такое. Тогда бы Рамбам хоть сказал, что он думает про это, что это не то, что это что-то странное. Но это он тоже не говорит. Ведь Рамбам, он на язык, он вообще. Он не позволял себе ни промолчать ни в каком моменте. Вообще нигде. И это примечательно. Это примечательно. А про Лаг Боомер, простите, про книгу Зор, у него ничего нету. Интересно. Окей. Но при этом... Лаг Боомер, он имеет отсылки, нюансы, особенности прямо к закону, с многими факторами. Опять же, не полностью в той мере, как сегодня из иных социальных факторов к нему относятся. Как к примеру, все знают, что вот в дни траура Омера что принято? Принято не стричься, не бриться, не устраивать свадьбы, стараться не делать радостных вещей. Сказано в законе, принято в него делать траур немножко. То есть принято особенно радостные вещи стараться в дни счета Омера не делать. То есть, к примеру, броху Шейхьяну, это когда браха Шейхьяну, который говорится на фрукт, когда ты еще не ел в этом году, например, вы посмотрели на цены и решили, что в этом году цены на арбуз, они уже пришли к логичной норме, и хорошо бы купить себе арбуз. И думаете, дай-ка я скушаю арбуз. Так когда вы теперь кушаете арбуз, вы мне должны сказать броху на арбуз, боре прец, попросите боре при адама, и следом за этим броху Шейхьяну, мол, спасибо Всевышнему, давшему нам дойти, дожить до этого прекрасного времени, когда мы кушаем арбуз. И вот я эту броху должен сказать. Но принято в дни траура Оймера, когда этот траур актуален, говорить эту броху, то есть то, что зачем последует броха Шейхьяну, только в те дни, когда траура нету. То есть, к примеру, вот как сегодня, Блак Бомер. Или же в шаббат, который над трауром, над всем. И вот не традиция лагбомеров, все такое. Не женятся, не стригутся, не слушают музыку. Вот, не слушают музыку. Музыканты, они вообще в это время страдают, наверное. Как зарабатывать, все такое. Вот что интересно. В оригинальном законе, вот прямо про такой плотный блок запретов не сказано. Написано, в это время не принято веселиться, жениться. А дальше уже начинается, что на свадьбе же музыка есть, танцевательная музыка есть. Значит, нельзя, значит, нехорошо. Значит, а это как бы такое. Сказано чуть-чуть, но оно социумом разрослось на куда больше. Очень интересно. С этим никто сегодня не станет спорить. Невыгодно, камнями закидают. Как бы, да. Но это примечательно. Важно, конечно, знать, что главное, что второстепенное, ну, просто чтобы разделять между основным и второстепенным. Это, в принципе, вообще очень важная часть мировоззрения Торы. Не напрямую связанная с этой, с нашей темой вещь, но очень важная вообще для какого-то ключевого восприятия. И есть вещи основные, есть вещи второстепенные. И как может теоретически произойти, что человек, у него же есть одна жизнь, всего лишь 2-4 часа в сутки. И он эту свою жизнь, со своими всего лишь 24 часами в сутки, может как-то по-разному тратить, инвестировать как-то. И его цель, конечно, инвестировать ее идеально, так чтобы он смог сделать больше заповедей, меньше преступлений, чтобы хорошо было. И он это может сделать, человек, только если он четко понимает, что важно, что второстепенно. Но это не всегда просто. Не связанная напрямую тема, но она вот, сейчас будет понятно, почему она связана и к чему она и сидет. Я недавно начал изучать труды Рамбама с самого начала, с Кодекс Мишне Тора, с самого начала. И первая группа законов, которые приводит Рамбам, группа законов основы Торы. То есть основы Торы имеет в виду, как должен человек себя воспринимать мир вокруг, как основу, как бы, да, как он должен его воспринимать, какие ключевые вещи есть с приятием мира, с пониманием мира, пониманием Всевышнего и вот таких ключевых основополагающих в этом деле вещей. И там Рамбам доказывает, что потрясающим, нестандартным образом, просто удивительным, вообще очень креативным, доказывает, что почему не может быть, что у Творца есть тело, почему не может быть, что их двое, вообще очень рекомендую, это очень познавательно, действительно познавательно. И потом, доказав, что почему нет тела, почему один, он говорит, И тут вы, наверное, спросите. А вот в Торе постоянно написано, да, что Всевышний, он разгневался, Всевышний посмотрел, привстал, присел, протянул палец или протянул руку или что-то, если у него нет тела. О чем мы говорим? Что это за рука? Что это за палец? Увидел Всевышний? Что? А до этого не видел? Протянул руку Всевышний? Что? 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 Как бы, о чем мы говорим? Так, продолжая эту тему, Рамбам говорит, что да, Всевышнего у него нет тела. Но и все качества, которые нам понятны, в принципе, они тоже к нему не соотносимы. Увидел, разозлился, почувствовал, приблизился, отдалился, что разозлился, обрадовался, что. Это не про Всевышнего вообще. Как мы это можем понять без этого? А никак. Наш разум без этого понять не может. Наш физический разум, он может мыслить только в рамках понятных нам понятий. Именно поэтому Рамбам там постоянно говорит, вот эти вещи, они духовные, они такие, вот они такие. Но полностью эту суть нашему разуму не дано понять. Ну, потому что не дано. Мы можем мыслить только в формате потенциально предоставленного нашего нам формата около физического. Развито было или не развито, это как мы уже свой разум, как мы свой разум разбираем, развиваем. Но вне связи с этим как бы мы не можем. И посему, что получается, Тора вынуждена говорить языком людей, понятным нам языком. Потому что иначе мы ничего не поймем. Если она не будет говорить понятным нам языком, то мы ничего не поймем. А цель, чтобы мы все-таки поняли. Но тем самым открывается ящик Пандоры. Тем самым открывается ситуация, в которой можно ошибиться. Можно увидеть второстепенным. Главное, можно какую-то себе представить телесность божественную или что-то другое. Или, если не дай бог, прийти к какому-нибудь, не знаю, греческой мифологии. Там вообще фантастика. Бог, его семья просто чудесно. Но как Тора, она же сама подводит к этому моменту. Она же приводит такие примеры. Да, она приводит такие примеры, потому что по-другому, мы не поймем, нужно понять, но при этом нужно знать, что вот так вот оно. Тем самым мы уже прописали, прочитали, проговорили, мы поняли, что нам необходимо понимать, что есть главное и второстепенное. И роль человека понимать, где главное и где второстепенное. То есть ясно, что в общей иерархии ценностей Лагбомер, он как праздник, не знаю, да, он точно не стоит наряду с праздниками судных дней, Йом-Кипуром и Рош-Шана. Он точно не стоит наряду с праздниками Шлошар и Галим, с праздниками Песах, Суккот и Шавуот. Он в том числе точно не равносилен Шаббату и точно не равносилен праздникам, постановленным мудрецами, Хануке и Пуриму. И даже более того, он вообще и не равносилен как бы Рош-Ходышу, который не совсем праздник. Праздник ли Лаг Баомер? Вот какой правильный вопрос нужно спрашивать. Вне связи к особенному отношению к нему. Очень интересно. Есть одна мысль, которую я еще в голове не доварил, но она так противоречивая, противоречиво у меня в голове есть. Первые элементы мысли. Талмуд постоянно, когда что-то цитирует, разбирает фразы Мишны, разбирает высказывания мудрецов, он бывает спрашивает, говорит, почему приводятся какие-то запреты, не знаю, почему первым такое, вторым такое, третьим такое. Бывает, что первое, оно вроде не главное. К чему первое оно приводится? И Талмуд бывает говорит, что, поскольку этот запрет он постановление мудрецов, то чтобы выразить, высказать уважительное отношение к нему, такое он же от мудрецов, да, то его первым привели, да, то есть вот из-за его особенной важности. Этим мы выделяем особенность Торы, то есть мудрецов, особенность их. Понимание в раскрытии Торы, что ли. Но при этом зачастую, очень часто бывает, что вещи второстепенные люди принимают куда легче, чем вещи осмысленные, настоящие. Потому что так работает Ецер ара. Не дам человеку по-настоящему приблизиться к Всевышнему, дам ему только вот такое вот. Или в этом буду мешать, в этом не буду мешать. Пример приведу. Знаете, есть такое иносказательное, не знаю, или не иносказательное такое слово пейсы, да, оно происходит от ивритского слова пеа, край, во множественном числе пеот, в ашкеназском литовском прочтении т превращается в ст, и получается пес, и отсюда пейсы. Так вот, пейсы — это треугольничек волос, вот от этой штуки, как это называется, вот этой косточки здесь, треугольничек волос, вот он здесь, а вот, и до уха здесь, этот треугольничек волос, это пейсы, которые нельзя начисто состригать. Закон Торы запрещает их начисто состригать. Кажется, какой-то лагбомер. Я еще учась в Ешиве, сижу в очередь к парикмахеру. Я не знаю, почему в Израиле все парикмахеры все время бухарские евреи. Я не знаю, почему так получается. Что-то в этом географическое есть. Может, я не знаю, может, так в Бухаре было принято. Я не знаю, всегда, везде, практически везде в Израиле парикмахер это бухарский. Не знаю. В общем, я сижу там в очереди, куча ребят. Кто-то чуть ли не вбегает. Такой, да? Говоришь, что там записано, через всех проталкивается, быстро пробивается к креслу парикмахера, садится и так строго парикмахеру говорит. Кто? Он такой здоровший такой, есть борода, все. И парикмахеру так сурово так, бороду не трожь, понял? Очень интересно. Бороду не трожь. Он имел в виду, как бы, чтобы ни миллиметра волоска не был сострижен с бороды. То есть, как в иудаизме такого закона нет. Есть разные традиции, опять же, с отсылкой к каббалистическим, мистическим пониманиям о том, что волосы бороды, у них особенное значение, они там что-то такое, да? Но на уровне закона этого ни грамма нет. А пейс есть. Понимаете, он не сказал ему, в пейс не трожь, понял? Да? Это очень интересно. Наш разум, подверженный ецерара, зачастую играет с нами недобрую шутку. Наш разум зачастую он уходит от главного второстепенному. Может, разуму так проще по каким-то психическим факторам. Пойди и пойми. Но это просто настолько часто происходит, что это очень-очень интересно. То есть вот пример с тем парнем. Да, он так, бород, не трожь. Сказал бы ему, пейс, не трожь. Нет, бороду не трожь. Это же не закон. А пейс – закон. Ну, то есть, понимаете, как интересно. Это очень интересно. То есть, зачастую наш разум даже тянет, да, уйти в что-то мистическое. Потому что мистическое, оно... Там чудеса, там спасение. А теперь представьте, когда у человека в жизни все непросто. Ему очень хочется, чтобы вокруг были больше чудеса. Он хочет найти спасение. А мир, он, конечно, духовный. Физическо-духовный, с смыслом духовным. Но все-таки у него есть свои правила, что тут подделаешь. Есть, например, такая традиция, чтобы достигнуть спасений, все такое, да, избавлений. Приходить на гору Мирон, Лагбомер, там похоронен Раби Шимон бар Йохай, и ставить на стол для сообщества, для тех, кто вот пришел, хочет пить, хайротль, даже изобрел эту терминологию, да, 18 литров, 18 бутылок, 18 напитков, чтобы там вода, кола, что-то такого, не знаю. Потому что алкогольного тоже помогает. И это, мол, очень хорошо, очень помогает для вот всего. Где это написано? Это же кто-то изобрел, нет? То есть, как бы, с одной стороны, да, ну хорошо, изобрел. Людям нравится. Люди по итогу чем-то около духовного занимаются в том числе. Это же хорошо. Ну, для кого-то хорошо. А кто-то в это, кстати, все деньги инвестирует в том, чтобы там много цистерн всего купить, в этом был смысл или нет, это было неразумно. Ну, такое. А начать от этого от магендавидеваться, да? Это тоже как бы так себе. То есть, видите, какие грани? Следствием всего этого я бы вывел понимание, который, в принципе, очень удачно коррелирует с пониманием Торы и роли Торы, да, что человеку дано много всего вокруг. А как выбрать, как правильно? Вот так или так? Как правильно? А на это человеку дана голова. На это ему дан интеллект. Именно для этого, да, да, для этого ему дан интеллект. Чтобы он смотрел и определял своей головой. Своей головой. На то она ему и дана. И это есть ее разумное и уместное использование. Что правильно, что неправильно. Что главное, что второстепенное. Что для чего. Я постоянно приведу чудную историю, вот расскажу, потому что в ней есть что-то, мне кажется, идеальное. Как-то, я боюсь, что я через каждый класс эту историю рассказываю, но она потрясающая. То есть она, с одной стороны, она сохраняет что-то ценное, что-то хорошее, как бы в мистических традициях, то есть не посулит их, да, а с другой стороны, ставит их на место. То есть, как бы показывая, что, для чего, как бы, да, и почему они вообще есть мистические традиции. Есть такая контора, называется Купатаир. Это контора святого города Бнейбрак, которая собирает деньги, чтобы помогать неимущим и все остальное. Рампамарх, это благотворительная касса, центральная городская касса. И как-то раз они вышли с такой акцией, что каждый, кто жертвует в такой-то день, такой-то час, такую-то минуту, такое-то мгновение, ровно столько-то, 33 шекеля. Он достаивается вот такого вот большого списка избавлений. Избавление в таком сфере, в такой сфере, в такой сфере. Кто придумал это слово избавление, пойди знай. Но продается отлично. В общем, он это придумал. Ой, прости. В общем, это озвучили. Как бы, да, и везде, везде были плакаты с этим вот такой-то день, такой-то минуту, такое-то мгновение, 33 шекеля, отданных в сдоку, прам-пам-пам. Всему городу были расставлены такие вот будки, столики, и стояли ответственные, принимающие задоку, скажем, я не хочу 33 шекеля дать, это вообще-то много, на секундочку. Я не знаю, я хочу, вот, проходя на улице, не хочу дать больше, чем 3-4 шекеля, к примеру. Так что сделано? Есть ведь смысл в такой-то час, в такую-то минуту, в такое-то мгновение дать именно столько шекелей. Поэтому что? Я свои 4 даю, он мне дает 33 и говорит мне, вот тебе 33 шекеля, которые ты пожертвуешь сейчас, но они будут считаться пожертвованиями в тот нужный день, в тот нужный час, в то нужное мгновение. Окей, ритуал сделан. Что такое? Прекрасно. Как-то раз, не помню, что мы с ребятами про это говорили, в Чувишеве, пришел преподаватель, Рабариэль Веленский, один из преподавателей, где учился, и мы такие... Рав, скажите, есть ли какой-то смысл в том, чтобы давать 33 шекеля в такой-то день, в такой-то час, в такое-то мгновение? Есть ли в этом смысле, это все сказки? Как к этому вообще правильно относиться? И он сказал гениальную вещь. Он говорит, слушайте, я не знаю вообще, есть ли смысл давать 33 шекеля в такой-то час, в такую-то минуту, в такое-то мгновение, именно 33 шекеля. Это я не знаю. Но есть одно, что я точно знаю. Точно знаю, что имеет смысл давать сдоку. Это факт. В этом я не сомневаюсь. Эта заповедь, она уникальна, она колоссальна. Она хоть и выглядит поверхностной, но она просто фантастическая, потому что... Ну, в общем, фантастическая. Да, в этом я уверен. Давать сдоку нужно. Это нужно. Ха. Как людей привести к тому, что нужно, это другой вопрос. И тут вещи, в которые я не уверен, что они нужны. Но если они приводят к тому, что я уверен, что они нужны, возможно, они актуальны. Понимаете? О! То есть, получается, изобрести сказку, изобрести легенду. Я не сказал, что изобретена легенда. Я на такое пока что не осмелюсь. Но в теории, как бы, да, изобрести легенду для того, чтобы прийти к хорошему итогу, получается актуально? А что? Человек сдоку дал? Дал. Заповедь-то однозначно выполнил? Выполнил. Как бы что? Обычную заповедь, как бы, да, правда, без уникальные мгновения, уникальное то, уникальное все, без всего этого, да? Ну а что? и как бесконечное количество систем, да, которые собирают деньги. Ты дал шекель, а он считается, как будто бы дал 4 шекеля. Какие-то доноры умножают твой шекель на 4 и считают, что я пожертвовал шекель. Кем считается? Всем понятно. Всевышнему понятно, что я дал 1 шекель. То, что по итогу в копилочке оказалось 4 шекеля. Это заслуга того, кто добавил 3 шекеля. Да, я его мотивировал. Ну, человек же получает заслугу с большего за то, что он сделал, что ему было тяжело сделать, что он переборол себя за настоящие испытания, какие-то настоящие моменты, настоящую жертвенность. А это пойди знай, это она или это не она, это такой момент. И это вообще про многие-многие вещи. И к чему я это все? Я это все про колоссальную возможность осмыслять все вокруг. Осмыслять все моменты, все нюансы. Это же потрясающе. Тора, она настолько глубока, она настолько совершенна, что она несет в себе столько моментов для вдуматься. Если наш мир физически вокруг, он так совершенен, он так себя гармонично дополняет, то представляете, на какой уровень точности и качества, и просто поразительности он может подняться в духовном восприятии. Можно видеть какие-то... Секунда, что-то у меня... Не получается. Можно видеть Всевышнего в абсолютно простых, не знаю, бытовых, не бытовых, в абсолютно простых каких-то вещах. И это, ну, просто поражает вот именно для этого. Оно нам все дано, к примеру, цельность, целостность всего духовного, корреляции, как оно влияет на физические моменты. И вот пример вообще не связан с этим, вот, вообще просто не связан. Очень интересно. Недавно прочитал, удивился. В Японии, если это бутылка сока, и этот сок, он не стопроцентный, а он с какими-то добавками, то фрукт, который нарисован на этом соке, лимонный, да, там не может быть, там будет нарисован лимон, сок же лимонный, но этот лимон не будет разрезан. А разрезанный лимон будет только на 100% соке. Да, то есть, если 100% сок, то будет разрезанный фрукт. Представляете, какие нюансы? И это просто как бы социально такие вот правила. А в вещах духовных насколько больше и больше, сколько всего потрясающего. И это, ну, фантастическая фантастика. И того посему три последних элемента я, не знаю, конспектирую, не конспектирую. И мы переходим к комментариям, вопросам и просто другим интересным темам. Итого, день особенный есть. Фанатизм проявлять не стоит. Стоит понимать нюансы. Традиции, которые есть вокруг, ну... Вы видите, как к ним относятся в разных элементах традиции, в частности, вот в литовском таком академичном мире. Вот. Да. Итого, я смотрю, что у нас написано в комментариях. Я сначала называю вопрос. Тра-дан-тан-тан. А что за материал жгут на Мироне? Похоже на шкурки песцов. Спасибо. Так. Уверен, что не шкуры песцов. Это как минимум невыгодно. Кстати, евреи будут жить шкуры песцов. Серьезно. Понимаете? Я, честно говоря, думаю, что это что-то типа какой-то ваты, которую обливают маслом. Наверное, оливковым маслом. Чтобы это больше более духовно выглядело. Просто костер, это же как масленица, это же нехорошо. А такой вот с оливковым маслом это, ну, духовнее выглядит. И это очень интересно. То есть, кто придумал тему с кострами? Кто-то придумал, да. Понимаете, в Шулхан Арухе не сказано про необходимость «жгите то и не жгите это». Там даже просто не сказано «ждите». Там ничего про это не сказано. Это как, ну, что-то они все делают, но будем с ними спорить. Да что с ними спорить? Посему, что поджигать вообще не имеет смысла. Почему-то вот в данном фрагменте, в данном вот моменте, в данном этом, почему-то вот такие вот... А вот что-то изменится, они будут другой жить. Потому что так будет доступнее, проще и все такое. Пойди, знай. То есть, представляете, там же нужно быстро, резко зажечь, чтобы хорошо загорелось. Это же все оно такое, знаете, все... оно, конечно, уже устоявшееся, да, то есть устоявшаяся традиция, да, про этот костер, как бы, да, и все, но да, вот, та-дам, так, что у нас дальше есть, так, как приветствуют друг друга и других в вечер Лагбомера. Меня несколько раз спрашивали, приветствовали сегодня фразой Лаг Самех. Я не знаю, зачем они это делали. Что это за Лаг Самех? Я слышал слово Лаг, мне сразу, знаете, Лаг, задержка на компьютере. Да, мне просто...
Нет, это же по аналогии, простите, Квадров, по аналогии с Хаг Самех.
А, ну вот, наверное, как бы, да. Но они серьезным видом это делали, понимаете? То есть, или я улыбку просто не заметил, или она была ехидной. Я не знаю. В иудаизме можно приветствовать человека в Лаг Бомер как угодно. Ну, главное, культурно.
Некоторые на полном серьезе отмечают и День независимости Израиля. Почему бы нет, без улыбки?
Ой, на самом деле, вот именно это с Днем независимости Израиля. Тут можно смело говорить, вдруг, как это редакторы, они в конце класса пропустят, не заметят. Это жутко интересно. Те, кто относится сакрально к Дню независимости, там особенная своя цепочка мышления очень-очень интересная. Те, кто относится сакрально к Дню независимости, они относятся к нему так, потому что они видят в государстве Израиля зачаток чего-то сакрального. То есть, окей, из этого даже ортодоксальные люди воспринимают, типа, это здесь, это правильно, это хорошо, это ура, это лучше, но это еще светское. А будет дальше, будет царство Израиля, будет сакрально, вот тогда уже будет. При этом не все, которые видят сакральность уже сегодня, вот в этом всем, и, соответственно, роль Верховного Равината, она тоже выглядит сакральной. И, соответственно, их постановление, оно имеет такой вес и силу. Да, а ортодоксальные люди смотрят на это, типа, что, какое сакральное. То есть Верховный Равинат, это здорово, это красивое и гордое название с хорошей пенсией. Это очень хорошо, как бы, да. Но как можно духовно, как к Санедрину относиться к Верховному Равинату, когда те, кто выбирают лидера Верховного Равината, и весь Верховный Равинат, это люди светские, если вообще частично не антирелигиозные. То есть, да, так вот он как бы вот из этого, да. И, в общем, из разных этих отношений получилось... Ну, видите, какой интересный момент? Это не просто к этому сакрально относиться, типа, потому что прикольно, а потому что, поскольку это начало, зачаток, то вот. Посему в Лаг Бомер можно приветствовать друзей, знакомых, не друзей и незнакомых, как угодно. Лучше вежливо. Лучше вежливо. Ну, то есть как бы, я не знаю, вот я сегодня одного раввина, который из Москвы уехал в первый день войны. Очень интересно. Он был раввином одной общины в Москве, проходил по городу, и его встретил, и он меня так приветствовал. Лаг Самех. И чувствовала, что вот он вот эти самые меня в какой-то круг хочет ввести. Такой вот. А я думаю, ну вот, еще один заразился где-то. Да, вот. Кстати, это интересно.
Шалом.
Ой, шалом, Рыбашер, очень рад вас слышать.
Я, спасибо вам за урок. Немножко у меня шумно, но вопрос такой у меня. Всем известно, что... умирали ученики Рафа Акива, Раби Акива в этот период.
Да.
Так, что это имеется в виду из недостаточного уважения друг к другу? Мне как-то очень трудно вериться, что ученики такого великого рава относились неуважительно друг к другу. Что имеется в виду именно под этим? Спасибо большое.
Большое спасибо. Мир, он построен на гордыне. Если убрать качество, все качества, скажем так, все качества, данные человеку, видите, нам даже подпевают из соседней деревни, все качества, данные человеку потенциально, они потенциально могут быть использованы на добро. Даже более того, поскольку все качества, которые нам даны, они прообраз каких-то качеств, особенностей, не знаю, Всевышнего, корень не берет, все берут от Всевышнего, в конце концов. Значит, у них есть добрая, хорошая сторона. Какая-то сторона развития гордости, гордыни, не знаю, да, это стремление подняться, сделать, быть лучше, выделиться, продвинуться. А грань в этом качестве трудно держать. Грань в этом качестве трудно держать. Я прав, а он не прав. Это такой, помните этот анекдот про, знаете, две легендарные школы? Навардак и Слободка. Слободка, которая учит из понимания, что собирай в себе силы для изучения Торы, из понимания, что ты венец творения, для тебя створен мир, ты вообще прекрасен, украсть свое прекрасное. Это концепция Слободки. А концепция Навардака, она абсолютно другая. Концепция Навардака, она, ты что? Ты ничтожество. Ты ничего не понимаешь. Ты просто ничто, ниоткуда взявшееся. И ты смеешь еще грешить. Ты смеешь что-то думать, что что-то полагается. Ты кем? Ты в долгу. Ты в долгу. Ты кем себя возомнил? Ну, то есть, как бы... Такое понимание. Есть анекдот про школу Навардака, да, что там... концепция на Вардаке, да, научиться чувствовать, что ничто, чтобы не возгордиться. Ну, и они так молятся, да, два старших крупника, старшеклассника, таких старших бохура, молятся такие, я ничто. Первогодка стал, несколько рядов перед ними тоже стал такой, стоит такой, я ничто. Они такие стоят, друг на друга посмотрели на него. Видел? Только приехал, а уже ничто. Я к чему это? Что наш разум, он на то и создан велико, что он где угодно может найти себе подножку. Тем более великих людей Всевышний спрашивает с них по уровню их величия. Если уж к Моше Рабейну были претензии, то тем более. Представляете, вот вы, не вы, кто-то что-то учит, говорит, мыслит, а рядом еще один. Или кто-то, и он такой думает, Тора что-то говорит, думает, наверное, что он умнее меня. И вот эта мысль как-то распучивается, да? То есть это тонкая тема, как знать свое место, чтобы с уважением относиться к другим. И это ого-го. Как бы, да, неспроста же столько лет. Уникальная ситуация. Да, у нас есть траур небольшой, траур по храму с большего 3 недели. Ну, 3 недели траура по храму, как бы 3 недели, как бы, да, которые, да, траур по близким родственникам до года, как бы, да. Вон, сыновья, ученики Раби Акивы, да, по ним траур уже 2000 лет. Да, и не даже 3 недели, как по храму. А по ним траур вон, как бы сколько дней счета Оймера, ого-го, да, да, вот. Если у нас есть вопросы, я к вопросам, если нет, я свои 4 минуты как-нибудь тоже что-нибудь интересное расскажу.
Есть вопросы, Квод Рав, про Кабалу и Лайтмана. Можно ли у него учиться, а то слишком много у него появилось последователей, так назовем.
Очень много.
И считают, что это оно.
Очень много последователей, потому что Лайтман, он очень разумный, очень талантливый человек. он потрясающе развил свою медийность. И он говорит действительно интересные вещи. Правда, к Кабале никакого отношения не имеет. А Кабала же, что такое Кабала? Это точная, четкая наука про взаимодействие духовных миров. Это не про все, про связь вещей, про тонкие нюансы, моменты. Для меня сверхпоучительно стало, знаете, это жутко-жутко интересно. Моя первая раввинская работа, я был раввином города Витебска. А Лайфман, он родом из Витебска. Так получилось. За что это Витебск, я не знаю. И среди тамошних прихожан синагоги был один, который очень ценил Лайфмана, Семен. И этот Семен, он в день, мне кажется, курил 4 или 5 пачек сигарет, постоянно сигареты. И каждое четвертое слово это было мат. Но он душа человек, Семен. И он высказываясь про какие-то духовные вещи, услышанные вот там, вот, у Лайтмана, он это вот так делал между затяжками, так, и несколько слов матерных до, в процессе и после. И я так смотрел и думал, как ему конгруентно, что духовные вещи могут в таком формате передаваться, восприниматься и им таким вот человеком, с таким образом глубоко духовно осмысляться. Я, конечно, ему это не говорил, зачем. Но у него таких вопросов не было. Нам всегда очень хочется найти понятную мистику, чтобы все непонятные нам вещи духовным образом легко объяснились. Как бы, да. И многие люди этим манипулируют. Плохо, когда манипулируют с вредом для нас. Неплохо, когда без вреда для нас. То есть нам просто мило, как бы, и все. Можно надеяться, что это тот случай, когда в этом вреда прямого нет. То есть, какая разница, если не Кабала, но все равно мило же. Как бы, да. А Кабала – это наука про связь миров, про как Западе преступления в этом мире влияют на цепочку событий, такой эффект бабочки, не знаю, вокруг. И это же не на одной ноге так точно, это как вершина пирамиды. И что это, можно вот так вот на одной ноге постичь? Ну, конечно, нет.
Но самое интересное, что там и женщины, и мужчины. Есть ли какое-то разграничение? Кабалу можно учить женщинам или мужчинам? С какого возраста, вот пока не подключилась Рабанит Цепора Харитан, если можно?
Ох, я про прошение, вот то, что они там это кричат, я не виноват.
А у меня тоже кричат, мы с вами, вы на одном краю города живете,
да. Я на другом. Я как бы, я не могу с ними ничего
одни поделать. Одни и те же соседи, да-да-да.
Да, ну, соседи, как бы, да. И если они этим ограничиваются, то это неплохо, то как бы, то это хорошо. Вот, Кабала, она очень символична. У нее есть правила цепочки передачи, правила цепочки обучения, чтобы она не ушла в шир, я не знаю, как сказать, ширпотреб, неправильное слово, как чтобы она не ушла в слишком широкий, неподходящий круг, потому что ну, глубоко духовные вещи, они не могут быть на улице, бриллианты не валяются на улице, то есть так это не бывает. К тому же, а если и валяются, то тогда они обрастают мусором, теряет свой блеск, смысл соответственно. И также и с этим. Почему 40? Потому что 40 в иудаизме это аллегория к многим вещам, символизирующим мудрость и полновесность. Недаром Моше Рабейну, он 40 лет жил в Египте, 40 лет жил в Медьяне и 40 лет в пустыне. Он 40 лет ней был на горе Синай. И, в общем, 40, то есть цифра 40, она как символ полноценности и всего. У нас так везде приходило, что мудрецы, фиксируя правила передачи и обучения, Кабале они зафиксировали, что с 40 лет принято считать, что Кабала – это вообще не про чувства, это что-то такое тяжко-тяжко математическое, что ли, такое вот. Да, чувства там не живут, эмоции там не живут. Это такая четкая наука. То есть, да, есть какие-то вещи, которые коррелируют с нашими чувствами, наверное, приятно, но поворот налево, поворот направо, и можно промахнуться и не дойти. И посему принятая традиция что это мужское дело. То есть, опять же, отголоски, как бы какие-то элементы, конечно, да, и это как практически в любой драше любого раввина всегда будут элементы из около кабалы, потому что это же мило, как бы, да. Но всем понятно, что в таком разговорном формате оно, как это, оно как бы оно нормально. Как бы так и здесь. И почему вот так вот принята традиция, что кабала это дело мужское, потому что, ну, вот как-то вот, и даже не всегда, не то чтобы вот 40 лет, что вперед. 40 лет с полноценной базой знаний, с полноценным ого-го. Ну, как можно себя тешить иллюзией того, что величайшие умы, посвящающие этому всю жизнь, десятилетиями, они к этому идут, стремятся и погружаются. Можно прийти и на одной ноге это постичь. Ну, такое. Вспоминается эта история, да, и Леля, и Шамая, да, с этим учеником, который пришел, но очень мне Тория пока на одной ноге, да. Ну, вот. При этом я знаю огромное количество людей, учеников Лайтмана, которые пришли оттуда к настоящему иудаизму. И это вообще про то, почему для всего в какой-то мере есть место, но при этом отмечая, что вообще кем является. Большое спасибо.